Эскадра разоружалась. С кораблей исчезали орудия, прожекторы, пулеметы, устанавливаемые на берегу. В экипажах роптали, а Вильгельм Карлович лишь разводил руками. «Видит Бог, я ни при чем. Таково коллегиальное решение. С этим вопросом вы лучше обращайтесь к Стесселю». Стессель относился к флоту почти враждебно, как педант к учености, который сам он постичь не в силах. На все упреки в разоружении кораблей Стессель отвечал с пафосом: «Стыдно, господа, стыдно! Разве вы забыли исторические уроки славной севастопольской обороны, когда адмиралы Нахимов с Корниловым геройски сражались на берегу?» Киньчжоу — самое узкое место Квантунского полуострова. Это ключ к Порт-Артуру. 13 мая ключ сдали японцам. Витгефт никак не ожидал этого, описывая наместнику: «Я не считаю себя вправе входить в оценку действий командующего сухопутными силами Куропаткина. Тем не менее, никто не ожидал столь быстрого оставления киньчжоуской позиции». На следующий день Алексеев приказом за номером 1753 предостерег Витгефта: «Воздержитесь от передачи пушек с кораблей на берег ввиду скорой готовности судов после ремонта. Флоту надобно, защищая крепость, готовиться к последней крайности — выйти в море для решающей битвы». Об этом же говорили на эскадре, уже истерзав себя надеждами с трагическим оттенком. «Ну хорошо. Пусть эскадра погибнет в честном морском бою, пусть, но крейсера-то, крейсера, даже если Навик с Баяном и Аскольдом проскочат во Владивосток, и то пользы от них будет там больше, нежели в этой лоханке». Рядовые воины флота и армии, вовлеченные в общую бойню, еще верили, что Куропаткин их выручит, не догадываясь, что они уже обречены на умирание. Куропаткин, вооруженный трезвым взглядом на вещи, сдавал одну позицию за другой. «Главное на войне вовремя отступить», — утверждал он, — «и не бойтесь неудач, они только укрепляют нашу армию». Дальний щегольской город-парк, стоивший русской казне немалых денег, еще на что-то надеялся. В садах распускались диковинные цветы, вывезенные с мыса Доброй Надежды. На лужайках дремотно нежились бенгальские и уссурийские тигры. Куропаткин сдал Дальний без боя, вместе с исправными доками и работающей электростанцией. Японцы, овладев Дальним, сразу получили великолепную базу для миноносцев. Порт-Артур заполнили беженцы, успевшие захватить с собой жалкие узелки со скарбом. Лишь немногим хватило денег, чтобы нанять рикшу, остальные плелись пешком. Одна пожилая чиновница с КВЖД, потеряв мужа и детей, спасла лишь попугая. Озлобленная птица клювом раздирала хозяйке лицо и руки, а беженка, уже полупомешанная, ласково прижимала к груди жестокую птицу. Последнее, что у нее осталось от былой жизни. Куропаткин из безопасного далека, поглощенный интригами, уводившими его под сень дворцов царского села, неопределенно обещал Порт-Артуру выручку, но верить ли этому болтуну? Витгефт уже не верил. 22 и 23 мая он устроил два совещания подряд. На первом совещании были генералы, на втором — флагманы. Генералы отказывались вернуть пушки с берега. Они требовали и далее разоружать корабли, чтобы усиливать береговую оборону. Моряки же говорили, что армии сдавать оружие флота нельзя, ибо Куропаткин и его генералы сдают позиции без боя, вместе с корабельной артиллерией. Командиры броненосцев, верные заветам покойного адмирала Макарова, требовали от Витгефта, чтобы он выводил флот в море. «Нас воспитывали для сражений на море, чтобы умирать не в гаванях на постыдном приколе, а погибать в честном бою. Глупо рассматривать Порт-Артур в отрыве от государственных интересов. Будем же смотреть шире. Россия переживет потерю Порт-Артура, но русский народ никогда не простит своему флоту, если мы потеряем и Владивосток». Витгефт сказал, что придерживается такого же мнения и умереть в бою готов, но в этом вопросе многое зависит от решений наместника в Мукдене, и не только наместника. Хорошо, если бы нас благословил сам государь. Выход эскадры они наметили на 10 июня. Флаг Ессена еще гордо реял над Россией. «Снять», — приказал ему Скрыдлов. «Вот за то, что разломали богатыря, ваш адмиральский флаг будет отныне поднят над искалеченным вами крейсером. Позор! От командования бригадой вас отстраняю. Крейсера поведет Безобразов». Мичман Панафидин обратился к Безобразову. «Я имел несчастье быть на мостике в момент посадки богатыря на камни. Буду ли я персонально наказан за аварию?»
«Персонально наказан ваш адмирал», — отвечал Безобразов. «Что же касается аварии с крейсером, то ошибки в магнитной девиации компасов случаются не только у мичманов».
Панафидин сказал, что богатырь, если его сдернут с камней, обречен торчать в доке, а ему хочется воевать. «Я уже подавал рапорт Рейтсенштейну о списании меня на Рюрик, но в штабе мой рапорт задробили. Осмеливаюсь вторично просить вас о переводе меня на крейсер «Рюрик», тем более что место младшего штурмана там вакантно».
«Вакантно после... после кого?»
«После самоубийства мичмана Щепотьева». Безобразов отослал его к командующему флотом.
«О чем тут говорить?» — сказал Скрыдлов. «Ваше желание служить на Рюрике вполне естественно. И спалать вам».
Выходу в море предшествовал обмен телеграммами.
«Наместник Скрыдлову. Усилия неприятеля направляются с суши и моря на порт Артур. Для отвлечения удара и оказания помощи Артуру крайне важно, если бы крейсера могли проявить активность в Японском море, имея при этом в виду, что броненосцы в порт Артуре уже заканчивают ремонт».
Скрыдлов наместнику. «Начал готовить экспедицию крейсеров в Желтое и Японское моря. Готовы начать действовать. Необходимо заранее знать момент наивысшего напряжения в обстановке».
«Наместник Скрыдлову. Время наивысшего напряжения трудно определить. Полагаю, что начало действия крейсеров теперь будет иметь значение и принесет пользу в отвлечении неприятельских сил от порт Артура».
Скрыдлов наставлял своего коллегу Безобразова.
«Конечно, каждый кусок Кардифа дорог, но я советую продлить операцию крейсеров до критического истощения бункеров. Необходимо топить все суда с контрабандой, идущие в порты Японии, если они сами и если груз в их трюмах представляются ценными. Шире пользуйтесь международным призовым правом».
На крейсерах спешно заканчивалась чистка котлов, переборка механизмов, ослабленных в качке и напряжении корпусов. Скрыдлов извелся сам, он извел и подчиненных, требуя ждать нельзя. «Порт Артуру плохо, надо спешить, не спите, не ешьте, но приготовьте крейсера к выходу».
«А куда идем?» — волновались в экипажах.
В эти дни Панафидин явился на крейсер «Рюрик» ради продолжения службы, и каперанг Трусов встретил его ласково.
«Это хорошо, что вы не побоялись явиться вместе со своей виолончелью. Я очень не люблю, когда офицер самое ценное в своей жизни оставляет на берегу. Невольно думается, что он не доверяет кораблю, на котором служит. Обратитесь к Кладовскому, чтобы включил вас в боевое расписание бортовых казематов. Надеюсь, вы станете нашим добрым товарищем».
Располагаясь в новой каюте, мичман нашел место для виолончели. Он украсил свое жилье фотографиями композитора Верди и своего учителя Вержбеловича с дарственной надписью. Было уже, наверное, за полночь, когда Панафидин пробудился от неясной тревоги. Что-то мешало ему продлевать свой сон. Протянув руку к выключателю, он врубил ночное освещение каюты. В дверях, едва помещаясь в их проеме, возвышалась гигантская фигура комендора Николая Шаламова. Его появление сначала испугало мичмана.
«Ты что? Зачем? Что тебе тут надо?»
Матрос немедленно опустился на колени.
«Ваше благородие, вовек не забуду. Ударил я вас тогда, шибко пьян был, верно? А вы на большом смотру узнали меня, но под суд не потянули. За это по гроб жизни благодарен буду. Уже и маменьке писал, чтоб за вас Бога молила».
«Встань, это нехорошо. И время позднее».
Зажмурившись, моряк жмякнул себя кулаком в грудь.
«Не встану, покеда не скажете, что простили. Нам в местях служить, в одном бортовом каземате. Мы же грамотные. Верой и правдой за вас жизнь отдам, не пожалею, как пред истинным. А если что, так вот она, рожь моя. Лупите!
Не ори, дуралей, людей разбудишь. Мне твои вера и правда не нужны. И не мне ты служишь. Прощаю. Ступай.
Этот визит матроса нарушил сон. Мичман раскурил папиросу и, тронув рукой футляр виолончели, наивно подумал, наверное, мне повезло. С дарственной фотографии профессор Вержбилович одобрительно глядел на своего ученика, ставшего сегодня счастливым. Наверное, так и надо. Николай Лаврентьевич Клада в официальных кругах Петербурга считался знатоком заграничных теорий Мехена и Коломбо, и адмирал Скрыдлов, далекий от теории, поначалу не знал, куда бы пристроить этого ковторанга с его мыслями об овладении океаном. Для Клада был образован при штабе особый отдел, вроде кельи летописца Нестора. Он стал числиться редактором материалов о боевых действиях владивостокских крейсеров. Клада давно осваивал тему «борьба берега с флотом». По его мнению, замена парусных кораблей паровыми ничего не изменила, потому как раньше не исполняли высочайших предписаний, так и теперь ими пренебрегают. «Цари, — утверждал Клада, — прямо извелись, бедняжки, совершенствуя флот, а личный состав флота никак не желал проникнуться идеями, проистекающими на них с высот монаршего престола». Морякам было трудно спорить с человеком, сыпавшим цитатами из никому неизвестных авторов, наизусть знающим учебники стратегии Генриха Лейера. Скрыдлов тоже не лез на рожон. «Мне его навязали», — говорил он безобразову. «Клада состоял при высочайших особых. Читал им что-то. Всякое». Адмиралам было известно, что Клада продержится при штабе до первого ордена, после чего испарится. Игорь Житецкий уже сумел понравиться Безобразову беспардонной критикой Рейтсенштейна. «Сейчас даже неловко вспоминать, что я состоял при этом недостойном человеке. Зато теперь бригада крейсеров просто ожила. Какой энтузиазм, какой боевой дух! Все горят желанием проявить свои лучшие качества патриотов Отечества». Безобразов не рискнул причислить Мичмана к флаг офицерам, но рекомендовал в отдел Клада. Клада сказал Житецкому, «Я читал лекции членам императорской фамилии, но, будучи человеком передовых взглядов, никогда не гнушался и рядовой публике. Приобщайтесь и вы к этому благородному делу». Житецкий появился в гимназиях Владивостока с лекциями на тему «Династия Романовых и значение русского флота для России». Начало его лекции не было мудреным. «Первый русский корабль «Орел» построен при царе Алексея Михайловича, но Стенька Разин перебил всех матросов, а сам корабль спалил. Квинтэссенция такова. Русские монархи всегда пеклись о создании флота, тогда как отсталый русский народ флота не жаловал и спасался от морей на суше». 28 мая бригада снималась с якорей. Перед походом Скрыдлов собрал у себя капитанов первого ранга, командовавших уходящими крейсерами. Перед ним предстали с Громобоя Николай Дмитриевич Дабич, с России Андрей Порфирьевич Андреев, с Рюрика Евгений Александрович Трусов. Люди опытные, серьезные, не глупые, хорошо знающие себе цену.
«Теперь». «Только теперь, — сказал им Скрыдлов, — я могу сообщить вам, что вы идете в самое паршивое место на свете, к острову Цусима, а Камимура отвел свои крейсера к Элиоту в Желтое море, дабы укрепить эскадру адмирала Тога».
В дислокации японского флота Скрыдлов ошибался, но зато он верно сказал, что из Симоносеки или с Сасеба скоро выйдут японские корабли, везущие тяжелые осадные пушки для разгрома форта в Порт-Артура. Возможно, транспортировка гвардии японского императора в районы Квантуна.
«Желаю успеха. Отчеты о своих боевых действиях в конце операции сдадите в военно-морской отдел штаба».
«Кому? Вам?»
«Не мне. А Николаю Лаврентьевичу Клада».
«Зачем?»
— хором спросили командиры крейсеров.
— «Для редактирования», — понуро отвечал Скрыдлов.
Слова, слова, слова. Теперь не важно, кто вас пишет, а важно, кто станет их редактировать. якоря были выбраны. Встречная волна вскидывала Рюрик на свой гребень и опускала мягко, как на хороших рессорах. Цель набега, уже рассекреченная, волновала людей в экипажах. «Идем в самое поганое место, к Цусиме!» Никто еще не предвидел будущей трагедии русского народа, связанной с именем этого острова. Но все понимали, что Цусима — эпицентр морской стратегии Тога. Мимо этого острова незримые нити коммуникации тянутся от вражеской метрополии, и Япония, как хороший насос, качает и качает через проливы Цусимы свои силы и технику фронту. Машины русских крейсеров ритмично выстукивали под настилами палуб. Панафидин отстаивал ходовую вахту на мостике. «Ну как?» — спросил его Хладовский. «Надеюсь, не раскаиваетесь в том, что попали на Рюрик?»
«Напротив, Николай Николаевич, я счастлив.
Мне, поверьте, слышать это приятно». Встречный ветер раздувал его пушкинские бакенбарды. Крейсера шли на хорошей скорости, и днем 1 июня миновали мрачный и нелюдимый Дежилет. В кубриках заводили граммофоны. Кочегары слушали, как две акульки в люльке качаются. В палубах комендоров надрывно страдала цыганка Варя Панина. «До утра тебя ожидала, когда же звездный свет померк, я поняла». В кают-компании накрывали столы к обеду. Плазовский сказал: «Идя к Цусиме, всегда противно думать о смерти».
«А почему так?» — с вызовом спросил Юрий Маркович, повернувшись к лейтенанту Иванову XIII.
«XIII, выскажите непредвзятое мнение о геройской смерти».
«С восторгом!» — отвечал тот, раскладывая на коленях салфетку, словно надолго устраивался в ресторане.
«Умереть героям легче всего. И ума не надо. Можно завязать гадюку вокруг шеи вместо галстука или приласкать бешеную собачку. Уверен, что в некрологах будет написано «Погиб смертью героя, презирая опасность». А что еще, Юрочка?»
Вторым после кесаря Шиллинга бароном на Рюрике был хорошенький, как девочка, лейтенант Курт Штакельберг из курлянской семьи. Ему не нравилось это зубоскальство.
«Господа, в компании Скоромуша, Д'Артаньяна или Сирано де Бержерака вы, наверное, чувствовали бы себя на седьмом небе. Однако, по расчетам штурманов, мы уже завтра ночью будем проходить Цусиму, и адмирал Камимура одним ударом может дать хорошую тему для наших некрологов».
С мостика спустился лейтенант Зенилов, минер.
«О чем речь?» — спросил он.
«Наши телеграфы уже стали принимать переговоры японских крейсеров. Небесный эфир трещит, будто сало на сковородке. Минуя Дежилет, мы привыкли думать, что он безлюден. Но где гарантия, что с Дежилета нас не высмотрели японцы и теперь оповещают об этом свои базы?»
«Камимура в желтом море», — мрачно возвестил Салов, глядя, как над его головой раскачивается клетка с пернатыми.
«Вы уверены, штурман?» — спросил его Салуха.
«Так утверждали в штабе Скрыдлова».
Зенилов поймал ускользавшую на качке тарелку.
«Сидя на Светланской, много узнаешь».
Священник Алексей Конечников не был ловок, как офицеры, и выжимал рясу мокрую от пролитого на нее супа. «Отступилась от нас Царица Небесная». В ночь на 2 июня Панафидин видел берега Японии, миражно скользящие вдоль горизонта. Цусиму миновали благополучно. Ночь была теплая, в каютах стояло мерзкое духотище. Под утро крейсера вошли в район оживленного каботажа. Горизонт исчертили ласточки на крылья рыбацких парусов и дымки пароходов, издали похожие на капризные мазки акварельной кисти. Возгласы сигнальщиков посыпались разом. «Правый борт, курсовой 30, тень! Вижу ясно, типа не и так, а трехтрубный! Господа, узнаю его, это крейсер Цусима! Приятное имечко, вот вам и Камимура!» По данным японских штабов, ставших известными позже, крейсер Цусима уже целый час наблюдал за русскими кораблями, прежде чем они засекли его. Низкая, словно прижатая к воде тень крейсера, пролетела куда-то во мгле, исчезая. Разом опустились бинокли, последовала реакция. «Обнаружили. Ну теперь жди, навалятся, не каркайте. Хотя и гадко, но плевать».
«Три дыма сразу!» — докладывали сигнальщики.
Японские транспорты, заметив русских, стали разбегаться в разные стороны. Рюрик, Громобой и Россия кинулись в погоню. Небо наполнилось пасмурностью, пошел дождь. Тахометры в рубках отщелкивали возрастание оборотов винтов. Острота погони обострялась риском от видимости японских берегов, от близости главных баз противника, откуда с минуты на минуту могли выставиться окованные броней морды вражеских кораблей. Отдавая скачки, крейсера открыли огонь. «Цель — восковой транспорт Идзума Мару!» В трюмах этого Мару дремали 18 осадных орудий фирмы «Круппа», отлитых для сокрушения форта в Порт-Артура и для разгрома броненосцев эскадры Витгефта. Громобой старался бить под ватерлинию, чтобы не вызвать лишних жертв среди японцев, в панике бегавших по палубам. Крейсер подхватил из воды 105 человек вместе с офицерами. Из отчета. По уходившим шлюпкам мы не стреляли по весьма понятному русскому человеку чувству отсутствию излишней и бесполезной жестокости. Однако при этом было замечено, что иные японцы не желали спасаться, и, плавая в воде, они грозили крейсерам кулаками. Командир полка, плывший на Идзума Мару, разорвал самурайское знамя и кинжалом вспорол себе живот.
«Еще два дыма! Идут сюда!» — доложили с вахты.
«Не теряйте из виду крейсер!» — напомнил Трусов. Крейсер Цусима вел себя странно. Издали, наблюдая за тем, как русские уничтожают японские корабли, ни малейшей попытки к их защите он не предпринял. Однако в аппаратах Дюкрете слышали настойчивую работу его германских телефункинов, и Безобразов велел глушить радиопередачи, чтобы адмирал Камимура запутался в сигналах Цусимы. Капитан Салов в рубке Рюрика по справочникам Ллойда уже определил.
«Цель — Хитацэ Мару, шеститысячник!»
Транспорт был перегружен войсками гвардии из гарнизона Хиросимы. Он спешил в дальний, а командовал им английский капитан Кэмпбелл. Сигнальщики даже разглядели его.
«Не япоша! Рыжий, будто барбос с улицы!»
Как выяснилось после войны, сэр Джон Кэмпбелл, служивший японцам по найму за деньги, только вчера дал клятву в любом случае доставить в дальний 1100 солдат и 320 лошадей. А потому на приказ остановиться он двинул громаду транспорта прямо на громобоя, чтобы таранить его всей массой корпуса. Громобой увернулся от удара, открыв огонь. Все четыре мачты Хитацэ Мару вздрагивали, как деревья в бурю. Когда стали таскать из воды пленных, вытащили и самого капитана Джона Кэмпбелла, которому Дабич учинил строгий выговор.
«Пытаясь таранить мой крейсер, вы, сэр, блестяще доказали свою храбрость. Но вам, сэр, согласно русской поговорке, выпало пережить похмелье на чужом перу».
Хитацэ Мару, охваченный пожаром, ушел под воду. Флагманская «Россия» и «Рюрик» уже держали на своих мачтах международный сигнал, приказывая остановиться Садо Мару. На борт «Рюрика» поднялся капитан-лейтенант Камаку с переводчиком. Он сразу начал борьбу за выигрыш времени, убеждая Каперанга Трусова в том, что на Садо Мару более 1000 некомбатантов и 23 пассажира, среди них европейцы. «Я прошу доблестных противников дать нам время, необходимое для спасения невинных людей». Эскадра Камимуры находилась рядом, в бухте Азаки, на Цусиме, и Камаку высчитывал время, потребное для подхода японских крейсеров. Трусова обмануть не удалось.
«Сколько вам потребно минут?» — спросил он.
«Не минут, 2 часа», — заверил его Камаку. «Много». Между тем палуба Садо Мару напоминала сцену в Бедламе. Там все перепуталось, и люди, и шлюпочные тали, только военных не было видно. Трусов сказал, что Камаку останется в плену, а переводчика он отпустит.
«Мичманов, Плазовского и Панафидина прошу отправиться на Садо Мару, дабы навести там порядок. Господин Камаку, из иллюминатора вашего корабля вылетают разорванные бумаги».
«Я этого не наблюдаю», — ответил Камаку.
Поведение крейсера Цусима, блуждавшего неподалеку, становилось уже подозрительным. От его антенн пучками отлетали искры радиотелеграфа, насыщая эфир призывными сигналами. Следовало торопиться. Об этом напоминал и Безобразов. Два мичмана, два кузена спрыгнули в катер.
Крейсера уже подбирали с воды некомбатантов, а палуба Садомару вдруг стала наполняться японскими солдатами. Многие были пьяные, они шатались. С каким-то злорадством они глядели с высоты борта на подходящий катер, в котором всего-то 2 офицера и 8 матросов, сжимающих в кулаках жалкие револьверы. Хотя на талях еще висели шлюпки, но никто из пьяных комбатантов не желал ими воспользоваться для своего спасения. На Садомару находилось около 1500 солдат, лошади, понтонный парк и, кажется, осадный. Офицеры, — писал очевидец, — были все поголовно пьяны. Они покуривали сигареты, разгуливая по спардеку, и категорически отказались перейти к нам, то есть на русские корабли. 8 матросов молчали, предчувствуя недоброе, а между кузенами возник диалог, который можно простить им. «О, кокошут! Их страшно много, и ты смотри, сколько здесь пьяных! Не повернут ли, пока не поздно?» «Успеется. Они не покинут своего корабля». «Ты думаешь?» «Уверен. Они хоть и пьяные, но понимают, что отсюда до сосеба расплюнуть. И, конечно, с минуты на минуту может прийти на выручку сам Камимура, если он в Азаке».
«Так что же нам делать?»
«Подняться на палубу Садомару. Нас же там разорвут».
Все же поднялись. Никогда еще Панафидину не приходилось видеть столько пустых бутылок, которые грудами перекатывались в проходах. Мичмана просили японцев покинуть корабль.
«Ради собственного спасения», — призывали они. В ответ смех, почти издевательский, и этот смех подтвердил подозрение в том, что японцы на Садомару сдаваться не расположены. На катер сошли все пассажиры. За ними прошагал и английский капитан корабля. Его окликнули. «Где документы? Или их уничтожили?» «Я», — отвечал наемник, — «служу пароходной компании «Ниппон Юсен Кайся». И в военных делах ничего не знаю, кроме своего курса, на котором ваши крейсера меня задержали».
«Уточните курс», — потребовал Панафидин.
«Не вижу причин скрывать его. Мы шли на Квантун. Эти войска готовились для высадки в бухте Энтоу. Остальное можете спросить у японского полковника. Вон этого».
Из рапорта Плазовского. «Мне предъявили в дымину пьяного японца. Бумаг он давать не хотел, но вскоре его помощник-японец вызвался достать бумаги». Английский механик вмешался в их беседу, дружелюбно сообщив русским, что все эти японские офицеры не протрезвели от самого Симоносеки. «Они празднуют скорую победу у Порт-Артура».
«А что в низах?» — спросили механика. «Откройте люки и сами увидите, что в низах».
В трюмах обнаружили телеграфный парк, железнодорожный батальон и даже переносную железную дорогу для подвоза осадных орудий большой мощности. Кроме того, на корабле находился какой-то генерал со всем своим штабом и при них прямо-таки великолепных 18 лошадей. Нам говорили: «А, русские, вот не ожидали вас видеть». Все эти офицеры были совсем пьяны или полупьяны. Они сидели за бутылками шампанского. Генерал сказал мичманам: «Мы вас не трогаем, и вы нам не мешайте». Вернувшись на крейсер, мичманы доложили о кошмарной обстановке, какую застали на Садомару. Безобразов просил Рюрик подойти к России и передал Трусову голосом: «Японский крейсер не уходит. Мы околачиваемся здесь уже почти 6 часов на виду всей Японии, и задержка уже опасна. Не хотят сдаваться, умолять не станем». Садомару был подорван торпедами, русские крейсера развернулись к норду, и лишь тогда из отдаления вынырнул крейсер Цусима, начиная спасать пьяных. На мостике Рюрика офицеры и матросы откровенно радовались скорости. «Смотрите, как шуруют в котлах. Уж мы старенькие, подшипники не к черту, а 18 узлов. Держим». Хлынул дождь. Крейсера уверенно держали строгий кильватер. С аппаратов Дюкрете дежурные сняли текст японской радиодепеши, содержание которой было так же темно и загадочно, как и непонятно было поведение Камимуры. «В каждом направлении могут пройти русские и произвести нападение. В темноте нужно быть наготове». Трусов недоумевал. «Почему в темноте? Чего они там задумали?»
Крейсера торопливо отходили к северу, следуя вдоль западного побережья Японии, и все было спокойно. Никакие догадки не могли объяснить бездействие японского флота и самого Камимуры, будто противника охватил оперативный паралич. Матросы посмеивались, говоря, что Камимуре ордена не повесит. «Проспал нас со своей Камимурочкой!» Утром 3 июня крейсера снова вздрогнули от колоколов громкого боя. Дым, дым, дым! Дым был замечен наружной вахтой близ входа в Сангарский пролив. И скоро все увидели большой углевоз «Алантон» под флагом Великобритании. Выстрелом под нос ему велели лечь в дрейф. Англичане не слишком-то обрадовались появлению русской призовой команды. Капитан Алантона вел беседу, нарочно проглатывая окончание слов, очевидно надеясь, что русские офицеры не поймут его речи.
«Какой груз, капитан? Уголь. Происхождение угля, качество его, количество. 7000 тонн. Из Мурарана. Дрянь уголь».
Проверили бездымный кардив, пригодный для сгорания в топках боевых кораблей. Не его ли ожидал сейчас Тога?
«Куда идете, капитан? Меня ждут в Сингапуре».
Расспросили команду, их ждали в Сасебо. Показать судовые коносаменты, документы о грузе капитан отказался. Его погубила собственная осторожность. Он вел вахтенный журнал от портов Англии до Гонконга, а дальше шли чистенькие странички. Углевоз был арестован, и призовая команда повела его во Владивосток, а крейсера снова растворились в безбрежии, неуловимые для Камимуры. Но где же сам Камимура? Как всегда, с 5 часов утра громко верещали корабельные сверчки. А ровно в 6 гарнисты в белых шарфах при белых перчатках поднимали команды тревожной музыкой. В палубах крейсеров, пронизанных сквозняками, слышались бодрые голоса «Охайо! Охайо! Охайо! Доброе утро!». До 8 часов матросы разгуливали в кимоно, кормили сверчков кусочками тыквы и арбуза, в бамбуковых загородках коки свертывали шеи уткам для стола офицеров, боцмана обливали забортной водой из шлангов тощих пятнистых свиней, обреченных на съедение. Эскадра пробуждалась. Камимура не променял Японское море на желтое, как думали о нем в штабе Скрыдлова. Он прочно базировал крейсера в прежнем оперативном районе Цусимы, где его на этот раз усиливал адмирал Уриу, склонный к алкоголизму. Так что против 3 наших единиц была собрана целая эскадра из 10 крейсеров и отряда миноносцев. В эту ночь Камимура спал, держа голову на подушке, набитой чайными листьями, чтобы спастись от мучительной мигрени. Было 7 часов утра, когда с вахты ему доложили, что брандвахтенный крейсер «Цусима» заметил русские крейсера. Странно, нет ли ошибки? Как они туда попали? Вопрос обязателен, ибо второй крейсер «Чихая» сторожил проливы к северу от Цусимы, и непонятно, как «Чихая» мог их прохлопать. Вахтенный офицер объяснил неувязку с информацией тем, что в море еще держится туман, а радиопередачи русские заглушают в эфире искрами своих дюкрете. «Телеграфируйте всем иносеки, чтобы задержали выход пароходов с грузами в Желтое море для нужд армии». «Но грузы были уже в пути». «Тогда», — распорядился Камимура, — «всем пароходам, идущим из Желтого моря, следует укрыться в нашем порту Азаки. Чихая пусть соединится с эскадрою, а миноносцам вперед! Найти, атаковать, уничтожить!» Цусима держался от русских подальше, а в 13:25 он потерял визуальный контакт с ними. К тому времени японские миноносцы, обыскав море вокруг Цусимы, не нашли следов русских и уже возвращались обратно. На контркурсах им встретились крейсера Камимуры. Миноносников спросили, куда делись русские крейсера? «Мы слышали дальний гул стрельбы, мы прошли через плавающие обломки кораблей, но русские, они как невидимки». Камимура резкими зигзагами, будто грозовая молния, исчертил море, кидаясь в разные стороны, но русских не обнаружил. Однако если бы тогда можно было совместить две кальки курсов, русского и японского, то возле острова Окинасима эти линии почти соприкоснулись бы. Это значило, противники в какой-то момент шли рядом, и только случай помешал им заметить один другого. Наверное, русские могли бы сказать, что им повезло. «Нам просто не везет», — говорил Камимура, принимая из рук вестового лакированную чашку с горячей бобовой похлебкой, которую он, обжигаясь, и выкушивал прямо на мостике. Его команды тоже обедали. Обвязав головы платками, матросы сидели на рундуках, между них стояло ведро с рассыпчатым рисом. На тарелочках, не больше чайного блюдца, каждому дали по две рыбки величиной с сардинку, по соленому огурчику и горстке овощей. Два корешка имбиря на каждую душу заменяли десерт, а после приятного чаепития матросы обмахивались веерами. Корзины бумажных цветов, украшенные перьями птиц, веселили убогую обстановку кубриков. Камимура опустил палец в аквариум, и обленившийся печерийский югорь, виляя хвостом, затаился в песке. Наблюдая за его повадками, адмирал высказал предположение. «Очевидно, русских надо искать возле Гинзана». В ночь на 3 июня к поискам невидимок подключились крейсера Чихая и Токачиха. Утром русские уже арестовали английский пароход «Алантон» возле самых берегов Японии, а Камимура бестолково выискивал их возле берегов Кореи, совсем в другой части моря. Японцы омертвело болтались на острых галсах, бесцельно пережигая запасы топлива, и лишь через 2 дня их телефункины приняли сигнал «Русские корабли видели у Сангарского пролива». Японские историки тщательно замаскировали эти позорные страницы бессилия Камимуры. «Возвращаемся на Цусиму! Вазаки!» — сказал он, и, держась за полированный поручень трапа, адмирал медленной походкой разбитого усталостью человека спустился в салон, где древний карликовый кедр, возвращенный предками, утешил его своей уникальной выносливостью. Но какой позор! Вся Япония говорила о русских крейсерах-невидимках. Вся Япония потешалась над своим адмиралом. Газеты помещали карикатуры на Камимуру. Во всей этой истории набега владивостокских крейсеров до сих пор сокрыта подспудная тайна, которую нелегко расшифровать. При оставлении города Дальний наши войска успели угнать паровозы, зато оставили на путях вокзала более 400 вагонов. В условиях войны каждый вагон — драгоценность. Но вагоны становятся дровами, если нет паровозов. Завозить морем паровозы из Японии не было смысла, ибо русская колея железных дорог в 1524 мм не совпадала с японским стандартом. Чтобы спасти положение, первое время японцы заменяли паровозную тягу китайцами. Тысячи нищих кули за горсть риса в конце трудового дня тащили на себе японские эшелоны на дальние расстояния. Конечно, впряженные вместо локомотивов китайские рабы не могли развить скорости паровозов. Перешивать же русскую колею на размеры японской — это работа долгая. Именно тогда-то Япония закупила мощные локомотивы в США, колеса которых точно ставились на русские рельсы. Таким образом, эта проблема военных перевозок была разрешена. Но... писал французский журнал «Revue Militaire», эти американские паровозы погибли при потоплении владивостокскими крейсерами японских транспортов «Хитацимару» и «Садомару», почему японцам пришлось выписывать паровозы из Японии и начать перешивку русской колеи. Заслуга наших крейсеров была неоспорима. Это были вынуждены признать даже англичане. Крейсерство Владивостокского отряда — наиболее дерзкое предприятие изо всех проделанных русскими. То, что русским крейсерам удалось скрыться от эскадры Камимуры, возбудило общественное мнение в Японии. Еще как возбудило. Адмирал Ямамото, с поклоном привстав из-за стола, принял в министерском кабинете депутацию разгневанных токийских капиталистов и озлобленных спекулянтов оружием. Министр выслушал их обвинения, полузакрыв глаза. «Я понимаю ваши тревоги», — сказал он депутатам. «Конечно, ваши прибыли пострадали. Согласен, что продукция наших заводов должна служить победе, а не валяться грудой ржавого хлама на дне океана. Тем не менее я, адмирал Ямамото, пользуюсь приятным случаем, дабы заверить вас, что повторения подобных катастроф отныне уже не будет». Будет или не будет, с крейсерами шутить опасно. Владивосток торжествовал. Столичные газеты успели запугать читателей телеграммами различных агентств, будто Камимура уже выдержал сражение с нашими крейсерами, город в скорби готовился принимать раненых, и потому возвращение крейсеров стало для всех праздником. Жители пережили подряд три волнующих момента. Сначала сняли с камней богатыря и, оперенав его днище пластырями, словно раны бинтами, бережно отвели в док. Затем призовая команда привела захваченную англичана Лантон с грузом отличного кардифа. Следом за крейсерами, целыми и невредимыми, в золотой рог вбежали наши собачки, ходившие в боевой набег до Гензана. Матросы стали героями дня. Щелкая базарные семечки, они шлялись по улицам в обнимку, раздуваясь на ветру широченными клешами, свысока поглядывали на солдат гарнизона.
«О, крупа несчастная! Сидят в казармах по нарам, будто в тюряге срок отбывают и заплатки на штаны ставят. Разве у них жизнь? От полка из атаки половина живьем выходит. Зато у нас, Вась, как долбанут миной под мидель, в штабах флот похоронки писать не успевают. Вот это же туха!»
В квартире Парчевских теплый ветер приветливо развивал оконные занавески. Было слышно, как в саду Невельского духовые оркестры наигрывали старинные вальсы. Житецкого, слава богу, сегодня на Алиутской не было. Мадам Парчевская встретила юного мичмана почти восторженно.
«О, как вы любезны, что не забываете нас! В городе о вас говорят как о героях, и, надо полагать, скоро все офицеры крейсеров будут гордиться новенькими орденами. Надеюсь, ваша карьера обеспечена?»
«Возможно, — скромничал мичман, — вполне возможно». Он уже знал, что его, в числе прочих, представили к ордену Станислава третьей степени. Была суббота, и в абажурной Парчевских снова собирались участники квартета. Полковник Сергеев, душевно игравший на альте, кажется, уже привлекался к следствию за хищение по службе и теперь старался доказать всем гостям, что японские интенданты тоже воруют. «Видел я тут недавно пачки галет для японских солдат. В каждой должно быть по 8 штук. Какую не вскроешь, 2-3 галет не хватает». «И ничего, шума не поднимают, никак у нас. Нагнали тут шайку всяких ревизоров». Почтовый чиновник Гусев, настраивая свою дешевую скрипочку, убедительно просил Панафидина помнить. «Вы же знаете, что я всегда держу длинное фермата, сколько можно, чтобы у нас не получилось, как в прошлый раз, когда вам не хватило смычка вытянуть до половины». Гости расселись, и Сергей Николаевич энергично вступил виолончелью в свою музыкальную очередь. Смычок легко и послушно касался инструмента, пальцы мичмана с опьяняющим вдохновением вырвали из струн волшебное пиццикато. Ему было до жути сладостно, что именно сегодня, когда играется так хорошо, Вия Парчевская тихой скромницей сидела рядом. Внимательный к нотам, Панафидин из-под тишка любовался ее неземным спокойствием, ее руками, покорно лежавшими на коленях. После концерта гости постарше сразу потянулись к накрытому для ужина столу, а мичман беседовал с девушкой. — «Что-то я не вижу сегодня Житецкого», — заметил он. Вия Францевна внесла успокоение в его душу.
«Игорь Петрович оказался чересчур тривиальным. Пока вы плавали так далеко, что всем нам было страшно за вас, господин Житецкий, стыдно сказать, не поверите?»
«Почему же, скажите?» «Поверю.
Он в женской гимназии передвигал мебель и развешивал по стенам какие-то дурацкие картины на морские темы. Все дуры-гимназистки безумно влюблены в Житецкого, а инспектриса гимназии, старая Грымза, без ума от его услужливости.
Давно не чувствовал себя так хорошо, Панафидин, как в этот чудесный теплый вечер. Радостно было ему стоять возле окна, восхищаясь панорамой рейда, золотыми россыпями электрических огней на крейсерах. Гости уже расходились, довольные ужином. Захмелевший Гусев долго искал в передней свою фуражку почтового ведомства. Панафидин перед зеркалом поправил острые лиселя своего высокого воротничка.
— Не забывайте нас, — трогательно просила Вия. — Сегодня у меня как никогда дрогнуло сердце от вашей музыки.
Неся футляр с драгоценным гварнери, Мичман думал, что в юности можно гордиться орденом Станислава даже и третьей степени. Пройдет еще года 3-4, и он уже лейтенант. На опустелой пристани, едва освещенной тусклыми фонарями, дежурный показал ему рюриковскую шлюпку. Сонные матросы с грохотом разобрали весла, разом всплеснула темная вода, а уключены скрипнули, как испуганные в ночи птицы. Среди загребных Панафидин разглядел в потемках громоздкую фигуру комендора Николая Шаламова, который явно желал услышать от мичмана похвалу своему усердию. Силы есть, ума не надо. Верзила сделал такой могучий грибок, что весло треснуло пополам, а такие подвиги на флоте оценивались очень высоко. — Молодец, — сказал ему Панафидин. — Завтра же утром о твоем старании доложу старшему офицеру и надеюсь, что тебя лишний раз отпустят на берег. — Только не напейся, братец. — Ни в коем разе, — был приятный ответ. — Мы с того самого случая насчет выпивки осторожны. Воздерживаемся. Порт-Артур жил и боролся, вонзая ослепительные бивни прожекторов в окружающие его форты, скалы, острова, исследуя четкие квадраты моря и рейдов. По вечерам на бульваре играла музыка, люди еще танцевали. Рестораны работали, но цены на продукты уже подскочили. Банка масла стоила 1 рубль 20 копеек. Десяток яиц — 60 копеек. В большом употреблении были маньчжурские огурцы, почти в аршин длиною, но безвкусные, иногда вызывающие у людей холерные поносы. Успех отряда крейсеров был омрачен поражением наших войск во Фангоу. Это город и станция КВЖД в 150 верстах к северу от Порт-Артура. Виноват в поражении был Куропаткин, который с легким сердцем приказывал наступать и не испытывал угрызений совести, приказывая отступать. А как же иначе, если у него трезвый взгляд на вещи? Эта проклятая трезвость была хуже горького пьянства. Напутствуя войска в битву, Куропаткин заранее подрывал их моральный дух крамольными словами: «Если придется встретить превосходящие силы врага, то бой не должен быть доведен до решительного удара». Генералы и не доводили. Операция владивостокских крейсеров опять отсрочила агонию Порт-Артура. Гвардия японского императора нашла могилу на дне моря возле Цусимы. Туда же в бездну канули осадные орудия Круппа, способные раскалывать железобетон фортов и разрывать путиловскую броню кораблей. Защитники крепости, солдаты гарнизона и матросы эскадры Витгефта еще не теряли надежд на лучшие времена. «Ничто, братцы», — говорили они, — «ежели глиста Куропаткин не приползет на подмогу от Ляуяна, так Зиновий приплывет от Кронштадта и даст стог пинкаря хорошего». Питерские пролетарии, привезенные в Порт-Артур еще адмиралом Макаровым, трудились денно и нощно. С помощью доков и кессонов они возрождали былую мощь броненосцев, подорванную японскими минами в памятную ночь пиратского нападения. Наместник Алексеев диктовал из Мукдена свою волю, призывая Витгефта выйти в море для решительного боя с неприятелем, разбить его и проложить эскадре путь во Владивосток. Решайте этот важный и серьезный шаг без колебаний. 8 июня броненосец «Победа» сбросил с днища последние ремонтные кессоны, водолазы выбрались на палубы и скинули шлемы скафандров. «Все, братва, дай курнуть. Теперь с этой победой у нас 6 броненосцев против 6 японских. Драка будет законная, баш на баш, чиркни спичкой. Вот, спасибочка». Витгев тот дал приказ протралить выходы из бассейнов, но его, как и многих флагманов, смущало, что часть корабельной артиллерии сражалась на суше, и переставить пушки с позиций на палубы уже не представлялось возможным. «Господа», — говорил Витгефт, — «вы же знаете, что я штабной человек, за столом над картами чувствую себя уверенней, нежели на мостике броненосца. А все-таки настоянием наместника я вынужден подчиниться. А как вы?» Через секретную агентуру Тога о многом был извещен. Порой он знал даже больше офицеров русской эскадры. Накануне ему принесли номер порт-артурской газеты «Новый край», которая расхвасталась окончанием ремонта броненосцев. Тога, усиливая свою эскадру, включил в нее и старенький китайский броненосец «Чин Йен». Простой подсчет показывал, противу 103 тысяч тонн русского водоизмещения он, адмирал Тога, может выставить к бою 139 тысяч тонн, закованные в броню. В 2 часа дня 10 июня порт-артурская эскадра вытянулась в Желтое море. Вильгельм Карлыч, окруженный сонмом флаг офицеров и штабных прихлебателей, стоял на мостике цесаревича, охотно делясь своими планами, которые никоим образом нельзя было причислить к стратегическим. «Уповая на вышние силы, я надеюсь, что Тога не успел собрать свои корабли воедино на островах Элиота, и через 3 дня мы все будем фланировать уже по Светланской». Ну что ж, почему бы и не пофланировать? Часы в рубках фиксировали время 17:10. Эскадра лежала в боевом развороте, когда с румбов от Нордоста величаво выкатилась на пересечку ей внушительная армада противника, и сигнальщики надрывными голосами оповещали: «Головным Миказа под флагом Тога! Сикасима! Асахи! Фудзи! Ясно вижу! Нисины Касуга!» 370 орудий Тога выдвигались противу 300 русских пушек. Стройность кильватерных колонн Тога подавляла, и это бесспорно. Одновременно Чин Йен стал заворачивать крыло японской эскадры, как бы отсекая корабли Витгефта от береговых укреплений Квантуна. На мостике флагмана волнение. «О, черт, всех собрал! Даже этот Чин Йен, железная рухлядь от старой императрицы Цисии!» Всегда страшен момент сближения эскадр, похожих на сгустки энергии предстоящего боя. Наши матросы у пушек наспех доедали последние бутерброды, не отводили глаз от прицелов. «Ну, мудрен мать, сейчас, брат, сподобимся!» Витгефту доложили подсчет вражеских миноносцев. «У Тога 30 против наших 8». Время 18:50. Цесаревич под флагом Витгефта стал ложиться в обратном развороте, в сторону порт-Артура. В мерцающих сумерках догорающего дня мотылоты послушно следовали за флагманом. Напряжение сменилось отчаянием. «Нет ли ошибки? Почему отворачиваем?» Витгефт уклонился от боя, считая, что превосходство противника не позволяет ему принять вызов. Поворот на 16 румбов, уводящий эскадру в захламленные бассейны порт-Артура, был воспринят как проклятие, как беспомощный приговор. «Все, нас предали! Теперь осталось умереть!» Время 21:35. Эскадра уже входила на рейд, когда громыхнул взрыв. Броненосец «Севастополь» наскочил на мину. «Вот вам резолюция Тога с печатью дьявола». Тога бросил в атаку миноносцы, но их разогнали свирепым огнем. 4 вражеских корабля погибли. Утром весь берег был усеян телами моряков. На одном из трупов нашли записку: «Внимание, я сын адмирала Тога». Вильгельм Карлович снова засел в кабинете, отписывая наместнику: «Вышел в море не для показа, Обстоятельства, чтобы избегнуть бесполезных потерь, потребовали моего возвращения. Канцелярской робости Витгефта адмирал Тога противопоставил свой беспощадный военный деспотизм, абсолютно лишенный чувства страха перед личной ответственностью за поражение. Он гнал эскадру на смерть, но при этом не боялся и своей гибели. В случае поражения, а такое можно было допустить, у него всегда был достойный выход — харакири. В Мугденском дворце Алексеев прочел телеграмму Витгефта о возвращении эскадры в Порт-Артур и в бешенстве переломил, как спичку, толстый зеленый карандаш. «Старая трусливая баба! Годится для службы в осенизационном обозе! И, уверен, не пролил бы из бочки с дерьмом ни единой капли! Боже, боже, боже!» — трижды воскликнул он и, закрыв лицо руками, пошел прочь, опрокидывая на ходу китайские ширмы с тиграми и хризантемами. «Боже милостивый, ну что я теперь доложу его императорскому величеству?» Витгефт получил от него указание немедленно готовить эскадру к новому прорыву во Владивосток. «Отныне, — решил Витгефт, — без личного распоряжения его императорского величества я не сдвину эскадры даже на вершок от Порт-Артура. Не говорите мне об успехах владивостокских крейсеров. Нельзя же, черт побери, сравнивать силы Камимуры с силами эскадры самого Тога». «Ну что тут еще добавить?» «Да ничего». «Я добавлю, — сказал Витгефт, — что вся ответственность за возвращение эскадры в Порт-Артур лежит на мне, и если в этом вина обнаружится, то виноват буду я один». О возвращении эскадры в Порт-Артур вице-адмирал Скрыдлов известился лишь на второй день, 12 июня. Он отрезал кусочек лососины и присыпал его солью.
«Ну что делать? — спросил Безобразова. Наместник прогудел весь телеграф, требуя от нас активности. Но теперь момент нашей активности никак не укладывается в хронологию активности Вильгельма Карлча. Я просил наместника дать мне 12 дней, чтобы экипажи крейсеров отдохнули, а за это время сделать переборку машин, но прочти сам».
Алексеев приказывал: «Считаю своевременным немедленно выслать крейсерский отряд для действия в Японском море на коммуникациях неприятеля. Наместник требовал от крейсеров усиленной оперативности. При этом Витгефт должен повторить свою попытку прорыва эскадры во Владивосток. В случае же встречи крейсеров с Порт-Артурской эскадрой Безобразову следовало поднять над нею свой адмиральский флаг. Витгефту при этом свой флаг придется спустить». Скрыдлов явно пересолил свою лососину.
«На этот раз, — сказал он, жуя, — угля надо взять столько, чтобы хватило крейсерам южнее Цусимы».
«Южнее? Куда?»
«До Квельпорта и вернуться обратно».
Безобразов думал. Подумав, он сказал, что информация о японском флоте никудышная. А Кафтаранг Клада, сидящий в военно-морском отделе штаба, в прошлый раз дал совершенно неверные сведения о дислокации кораблей Камимуры. По сути дела, наша прошлая операция была удачной авантюрой. Все держалось на страшном риске, а вось пронесет. И нам просто повезло, как иногда везет дуракам.
«Не спорю», — согласился с ним Скрыдлов. «Но чтобы помочь Порт-Артуру, не мешает рискнуть еще раз.
Снова лезть в осиное гнездо, мы пропадем».
Пожилой бородатый дядя, адмирал Безобразов, через толстые стекла очков печально глядел на Скрыдлова, который на зрение еще не жаловался. Наверное, в этот момент Безобразову хотелось, чтобы в предстоящей операции Скрыдлов не сидел здесь, в кресле, жуя лососину, а стоял бы рядом с ним на мостике России, отвечая за все, что случится, с такой же ответственностью, с какой предстоит отвечать ему, Безобразову. Николай Илларионович отказался выйти в море.
«Я ведь командующий флотом. Мое дело оставаться здесь, не прерывая связи с наместником. Сам понимаешь».
Стену кабинета занимала карта Тихого океана.
«Уж если наместнику так хочется устроить шум, — сказал Безобразов, — Так надо бы крейсерам отрываться от берегов и пошуметь на просторах океана. Вон там, не оглядываясь, Безобразов ткнул пальцем в карту через плечо. — Петр Алексеевич, вижу, ты не хочешь идти к Цусиме. Ты, Николай Ларионович, тоже не сгораешь от желания видеть эти райские острова, Дожилет, Цусиму и Кверпорт. Дойти туда я могу, но как выдернуть крейсера обратно? Камимура жаждет реванша. Наверняка он сторожит проливы у Цусимы, как верный трезор, свою мозговую косточку. Стоит нам качнуть его будку, и он сразу сорвется с цепи. Выдвинув ящик стола, Скрыдлов бросил в него связку ключей от секретного сейфа, в котором стояла бутылка водки. — Слушай, мы старые друзья. Что мы спорим? — Да я не спорю, — вяло отозвался Безобразов. Если надо идти к Цусиме, я свой долг исполню. Но желательно как следует рассчитать запасы угля, чтобы вернуться. «Миноносцы опять вышлем к Гинзану», — заключил разговор Скрыдлов. «Пока ты наводишь порядок у Цусимы, собачки обнюхивают все бухты Кореи. Граф Кейзерлинг, русский подданный, еще до войны перегнал свою китобойную флотилию в Нагасаки, а теперь она используется японцами в своих целях». Если встретишь этих китобойцев у Гинзана, топи их всех к чертовой матери. Чего там жалеть? Барахло такое.
Хейхатира Тога не был гением морской войны. Просто силы и обстоятельства были на его стороне. А близость метрополии помогала его эскадрам черпать ресурсы от своих баз, расположенных у него под боком. Тога, как и другие японские адмиралы, совершал немало просчетов, которые в иных случаях обернулись бы трагедией для японцев. Но условия войны, опять-таки и фактор силы, помогали ему. Теперь, затворив Витгефта в Порт-Артуре, Тога снова ощутил себя окрыленным. Слава осеняла этого жесткого и нелюдимого человека, обожавшего каютное одиночество. Среди японцев стало модным иметь кошельки с вышитым на них изображением любимого адмирала. В эти дни жена адмирала Тога дала интервью корреспондентам токийских и европейских газет. «Мой муж начинал службу мичманом еще на колесном пароходике «Дзинцей» — «Быстрый кит». До войны я всегда накрывалась двумя одеялами, каждый день принимая ванну. Теперь, чтобы выразить солидарность со страданиями своего почтенного мужа, я сплю под одним одеялом, а моюсь через два дня на третий. До войны мои дочери ездили до гимназии в экипаже, а теперь они ходят пешком. Все свободное время я провожу в обществе знатных дам, где мы, перематывая горы бинтов для раненых, горячо обсуждаем последние радостные новости.
В этом женщина ошибалась. Новости не блистали радостями, но они были сокрыты от непосвященных. Под покровительством президента США капиталисты и спекулянты наживали колоссальные прибыли от военных поставок японцам, причем островитяне расхватывали все, что им дают, с алчностью акул, плывущих за богатым пассажирским лайнером, с которого выбрасывают за корму много вкусных объедков. Сан-Франциско стал перевалочной базой, откуда в порты Японии поступали стратегические грузы, провиант для армии, фураж для кавалерии. Техасские бойни утопали в крови, загоняя насмерть несметные стада, которые с ревом и погибали, чтобы перевоплотиться в десятки миллионов банок консервированного мяса для японских солдат и матросов. Наконец, причалы Сан-Франциско были завалены товарами еще на 50 миллионов долларов, но страх сковал эти грузы. Тога пожелал видеть адмирала Камимуру. «Теперь, — рассуждал он, — бизнесмены Америки не рискуют отправлять грузы. Они придерживают их на причалах, и только потому, что янки — народ практичный». Они не могут смириться, чтобы их товары были потоплены русскими крейсерами, как это было уже с английскими и германскими. Я хотел бы слышать, что скажет в оправдание адмирал. Камимура склонил гладко стриженную голову, налитую тяжестью давней мигрени. Весь его вид выражал покорность и унижение перед силой роковых обстоятельств, которыми руководят боги,
такие же старые, как и тот наследственный кедр, что хранится в его адмиральском салоне. Тога допустил Камимуру до секретных сведений. Банкиры Америки приготовили для нас заем в $1 000 000 валютою, но все это золото валяется в бронированных сейфах парохода «Корея», который не выходит в море от страха. 3 жалких русских крейсера с изношенными машинами стали играть видную роль в экономике Японии и даже в международной политике. Я, продолжал Тога, служил на британском флоте, и я знаю, что англичане готовы удавиться за кусок черствого пудинга. Американцы, они щедрее. Но вся их щедрость равна нулю, ибо на флоте моего великого императора служит неспособный адмирал Камимура. Камимура молчал. Он думал о семье, оставленной в Токио, о том, что жена состарилась, а его детям не вынести позора, который сейчас всемогущий Тога обрушивает на его больную голову. Тога ровным голосом сказал, что для самурая остается последний способ оправдания. Или он запечатает русские крейсера в гавани Владивостока, или... Или вы оправдаетесь перед богами, которые, надеюсь, будут к вам более милостивы, нежели я, ваш начальник. Камимура понял намек на священный акт харакири. В убогом салоне своего флагманского идзума он включил яркий свет, и печилийский угорь в ужасе перед светом начал остервенело просверливать грунт аквариума, чтобы в нем спрятаться. Камимура схватил его за жирный хвост и вытянул наружу. Угорь, извиваясь, хлестал его гибким телом по лицу и рукам, пытаясь вернуться в свою стихию. Теперь даже эта стеклянная тюрьма аквариума казалась ему таким же блаженством, как и мутные теплые воды Печилийского залива, где он родился и где он был, наверное, счастлив. Камимура сдавил морскую гадину за шею. В ней что-то хрустнуло, переломленное. «Вот так будет и с русскими», — сказал адмирал. Мысли о харакири были оставлены как преждевременные. Слава крейсерских набегов и слухи о скором награждении офицеров орденами осияли и скромного мичмана Панафидина. В эти радостные дни он, наверное, даже не был удивлен, когда сам доктор Парчевский пригласил его провести субботний день на своей даче в Седанке. «Ничего помпезного не обещаю, но моя супруга и Вичка, конечно, будут рады вас видеть. Откушаем, что Бог послал, хоть подышьте свежим хвойным воздухом». Дача гинеколога Парчевского красовалась на лесном склоне в окружении богатых вилл владивостокских тузов, владельцев спичечных и пивоваренных фабрик, торговцев граммофонами и унитазами. Ради визита Панафидин облачился в белый костюм, что пришлось очень кстати, ибо Вия Францевна, одетая в матроску, сразу же предложила ему партию в теннис. Мичман играл неважно, сразу уступив первенство девушке. Потом они гуляли в лесу. Сергей Николаевич рассказывал о себе, о своем трудном детстве. Ему было нелегко вспоминать опустелый родительский кров захламленного дома, в котором отец похоронил себя среди пустых бутылок и разрозненных томов мудрости мыслителей давней эпохи — Руссо и Вольтера. Когда мама умерла, папа растерялся, не зная, как жить и зачем жить. Мне всегда было больно видеть его жалкое одиночество, но я запомнил его чудесные слова о том, что женщину нужно бережно хранить на пьедестале, и пока женщина будет возвышенным идеалом, мы, мужчины, останемся ее благородными рыцарями. Наверное, — стыдливо признался Панафидин, — меня воспитали слишком наивным человеком. Я привык верить людям, всему, что ими сказано или написано. — Вот как? — хмыкнула Вия. — Да. Помню, наш богатырь стоял еще в Штетине на доработке опреснителей и подшипников грибного вала. Время было, деньги тоже. Я купил себе билет и поехал в Женеву. — Зачем? — удивилась Вия. — Из путеводителя я вычитал, что в пригородах Женевы можно осмотреть Ферней, где проживал великий Вольтер. Я поехал и нашел Ферней, окруженный таким высоченным забором, через который может глядеть только африканский жираф. Позвонил у калитки.
Вышел какой-то дядя в гольфах. Он выслушал мою пылкую тираду о возвышенных чувствах, какие питают все русские люди к Вольтеру, и сказал мне так: «Здесь живу я, а Вольтером и не пахнет. Ферне — мое частное владение, а на всех вольтерианцев я спускаю с цепи собак».
«Так это же бесподобно!» — хохотала Вичка.
Этот смех сильно смутил мичмана. «Вы находите? Тогда я счастлив, что своей печальной новеллой доставил вам минуту бурного веселья».
Их звали к обеду. За столом были и гости, друзья Парчевских, некто Гейтман, имевший ювелирный магазин на Светланской, и некто Захлыстов из Косого переулка, где он торговал нижним бельем. Мичман был очень далек от их меркантильных тревог и слушал, как Гейтман ругает дипломатов. «Мы живем в таком бездарном времени, когда нет ни Толерана, ни Бисмарка, а маркиз Ита и наш граф Ламсдорф — дрянь и мелочь. Они не смогли предотвратить эту дурацкую войну, разорительную для нас, образованных негациантов. Неужели я стал бы проводить летний сезон в этой паршивой седанке, если у меня дом в Нагасаки с отличной японской прислугой?» «А я», — мрачно сообщил выходец из Косого переулка, — «ток-ток перед войной закупил у американцев партию подштанников из батиста. Поди теперь, чем мои подштанники глубоко плавают, уже потопленные. Вашими крейсерами», — адресовал он свой упрек непосредственно к мичману.
Панафидина даже покоробила. «На кой же черт они рискуют собой в море? Зачем льется кровь в Порт-Артуре, если эти ювелирно-бельевые мерзавцы обеспокоены лишь своими доходами?» Он решил откланяться хозяевам, а Вея Францевна вызвалась его проводить. Растроганный ее вниманием, Панафидин сказал, что этот чудесный день надолго сохранится в его сердце. «Надеюсь, вы понимаете мои чувства». Девушка вскинула палец к губам, и Панафидин сначала понял ее жест как призыв к молчанию. Но жест был дополнен очаровательным шепотом. «Вот сюда. Разрешаю. 3 секунды. Не больше». Этот мимолетный поцелуй был для мичмана, кажется, первым поцелуем в жизни. Но если бы Панафидин обладал жизненным опытом, он мог бы догадаться, что для Вички он первым не был. Пригородный поезд отошел от перрона седанки еще полупустым. Зато на разъезде «Первая речка» пассажиры заполнили весь вагон. Среди разношерстной публики и огородников с корзинами Панафидин заметил и мичмана Игоря Житецкого, который сопровождал какую-то костлявую мегеру. С большим чувством она прижимала букет полевых цветов как раз к тому месту, где у всех женщин природа наметила приятное возвышение. В данном случае возвышения не было, а платье дамы было столь же выразительно, как и маскировочная краска крейсеров. Отозвав на минутку приятеля, Панафидин спросил его: «Из какой морской пены родилась твоя волшебная Афродита?»
«Тсс, потише», — прошептал Житецкий. «У этой милочки отличная слышимость на дальних дистанциях. Она инспектриса классов 2-й женской гимназии имени Цесаревича».
«Так чего ей от тебя надобно? Или, скажем точнее, чего тебе-то, бедному, от нее понадобилось?»
«Тихо!»
«Тссс!» — повторил Житецкий и вернулся к инспектрисе. До Панафидина долетал его уверенный тенорок.
«Не спорю, молодое поколение нуждается в добротном воспитании. Допустим, вот я, молодой офицер. Что я в данной военной ситуации могу положить на алтарь Отечества? Очень многое!»
При этих словах мегера вскинула руку точным геометрическим движением, словно матрос, передающий на флажках сигнал об опасности, и Панафидину показалось, что сейчас она опустит руку на шею Житецкого, чтобы привлечь его к себе заодно с букетиком. Но рука опустилась под лавку сиденья, чтобы почесать ногу в сиреневом чулке. «Ну, Игорь, поздравляю с успехом», — улыбался Панафидин, вспоминая 3 секунды блаженства, полученные сегодня от бесподобной Виечки Парчевской. На крейсере его встретил озабоченный Плазовский.
«О, братец, опять идем к Цусиме».
Доктор Салуха пригласил Панафидина в свой крейсерский лазарет, устроенный в корабельной бане, сплошь выложенной белыми метлахскими плитками.
«Если бы только к Цусиме», — вздохнул он. «Но, кажется, пойдем и дальше, до Квельпорта. Мы ведем опасную игру. Не может быть, чтобы Камимура снова позволил нам хозяйничать на своей кухне. Впрочем, за храбрость не судят, а награждают. Такова природа любой войны. Но при этом мне вспоминаются старые названия старых кораблей старого российского флота. «Не тронь меня, авось, испугаю». «Авось испугаем», — смеялся мичман, счастливый.
Транспорт Лена увел миноносцы. За ними тронулись крейсера, шумно дышащие воздуходувками. Сразу возникли неувязки. Миноносцы захлебывались волной, в их механизмах начались аварии. Шли дальше, ведя собачек на буксирах, как на поводках. Возле Гензана собачек спустили с поводков, и они ринулись искать добычу. При этом номер 204 задел пяткой руля подводный камень и закружился на месте, другие ушли без него. Миноносцы вернулись не скоро. С их жиденьких мостиков, похожих на этажерки, промокшие командиры докладывали на мостик флагманской России вице-адмиралу Безобразову. «Военных кораблей в Гензане нет. Сожгли каботажников. Я, 210-й, обстрелял японские казармы. Солдаты бежали в сопки. Склады в японских кварталах взорваны. Я, 211-й, китобои графа Кейзерлинга при нашем появлении сразу подняли английские флаги».
«Так почему их не стали топить?
Граф Кейзерлинг, русский подданный!»
Безобразов схватился за рупор матюкальника.
«Какой он русский! Топить надо было, пса!»
Номер 204 взорвали, чтобы он не мешал движению. Лена забрала миноносцы под свою опеку и отвела их во Владивосток. В кают-компании Рюрика Хладовский сказал: «Что-то у нас не так. От этого налета на Гензан шуму много, а шерсти мало, как с драной кошки. Но японская агентура сейчас уже оповещает Камимуру о нашем появлении».
«Отказаться от операции?» — волновалась молодежь.
«Нет, но можно изменить генеральный курс и появиться в другом месте, где японцы не ждут нас».
События подтвердили опасения Хладовского. Но пока еще не было причин для беспокойства, и мичман Панафидин через бинокль оглядывал прибрежные корейские деревни, которые относило назад, на 17 узлах хода, скоро от берегов Кореи крейсера отвернули в море. Экипажи были уверены, что курс до Квельпорта лишь для отвода глаз. Матросы говорили, что следуют прямо в Чемульпо.
«Ясное дело, идем, чтобы взорвать варяг, который японцы из воды уже подняли. Нельзя ж терпеть, чтобы краса и гордость флота ходила под самурайским флагом».
Было очень жарко даже на мостиках, а в котельных отсеках ад кромешный, и кочегары там валились с ног. Ночью миновали даже лед. Эфир наполнился переговорами противника. Из треска разрядов и сумятицы воплей телеграфисты выловили насущную фразу: «Русские, преследование, уничтожить». Панафидин заметил, что комендор Николай Шаламов почти не отходит от него, словно нянька, и это мичману поднадоело.
«Конечно, спасибо тебе за материнскую заботу обо мне, но все же перестань быть тенью моей».
Шаламов сказал, что добро надо помнить.
«Вы меня, ваше благородие, от каторги избавили. Маменька из деревни пишет, чтобы я старания проявил. Не серчайте. Дело нынь такое, война. Мало ли что может случиться».
«Если что и случится, братец, так ты не меня спасай, а мою виолончель.
Ей-ей, она стоит дороже любого мичмана».
18 июня после обеда крейсера вошли в Желтое море, а проливы возле Цусимы были бездымны, беспарусные, безлюдные.
«Не души! Словно на погост заехали!» — волновались сигнальщики. «Камимур-то, небось, со своей камимурочкой какую-то гадость задумали! Добра не жди!»
Самых глазастых матросов сажали по вороньим гнездам на высоте мачт, чтобы заранее усмотрели опасность.
«Валяй, паря! Тебе, как вороне, место вороне. Гляди, не про воронь, иначе накладем по шее дружески».
Заход солнца совпал с первым докладом.
«Слева дымы, много дымов. Справа тоже».
На мостиках крейсеров стало и тесно, и шумно.
«Считайте дымы», — велел Трусов глазастым. «Девять! И еще какие-то, видать, миноносцев.
Скоро распознали Идзума под флагом самого Камимуры. За ним железной фалангой шла четкая линия броненосных крейсеров. Остальные корабли проецировались на фоне заходящего солнца, почему их силуэты расплывались. До Владивостока было 600 миль. Безобразов надел очки и распушил свою бородищу.
Попали. Прямо в собачью свадьбу. Поворот на 16 румбов. Крейсерам перестроиться в строй пелинга, чтобы отбиваться с кормовых плутонгов на отходе.
В момент разворота русских крейсеров на обратный курс Камимура, наверное, вспомнил угря, которого он схватил за глотку, и в ней что-то жалобно хрустнуло. Сейчас японский адмирал был спокоен. Все было заранее предусмотрено, и на путях отхода русских крейсеров, попавших в западню, он заблаговременно расставил свои миноносцы для атаки.
«Можно открывать огонь», — рассудил Камимура.
Баковые орудия его крейсеров изрыгнули грохот. Уже темнело, и вдоль горизонта вырывались желтые снопы пламени, а поперек них ложились едкие лучи японских прожекторов. Русские крейсера отбегали прочь от Цусимы, на ходу перестраиваясь из кильватера в пелинг. Хладовский обходил бортовые казематы, где возле пушек наготове стояли матросы. Синие лампы, как в покойницкой, освещали хмурые лица комендоров. Попутно старший офицер спросил Панафидина: «Как с нервами, Сергей Николаевич?» Мичман вынул изо рта офицерский свисток. «Признаться, жутко. Владивосток где-то там, далеко, а здесь на всех парах гонятся за тобой и вот-вот схватят за хлястик мундира. Что дистанция? Сокращается?»
«Думаю, уйдем. Если не подгадим с узлами».
Удивительно, что старый изношенный Рюрик словно помолодел. Поспешая за своими товарищами, он держал 18 узлов так уверенно, будто его спрыснули живой водой. Весь в небывалом напряжении крейсер мелко дрожал, как в ознобе, подгоняемый с южных румбов желтыми сполохами японской грозы. В кают-компании так растрясло рояль, что его клавиши прыгали, словно зубы перепуганного человека. В буфетах звенел хрусталь, мелодично вибрируя. В ряд с абажурами раскачивалась громадная клетка с птицами, которые разом притихли, чуя опасность.
«Играем ва-банк», — говорил доктор Салуха. «Если в машинах не справиться, всем нам будет хороший буль-буль».
Стрелка лага дрогнула, коснувшись цифры 17. Один узел был потерян, а Камимура еще мог свободно набавить узлов. Каперанг Трусов с мостика названивал в машины. «Умоляю», — кричал он, — «продержитесь еще немного, от вас все зависит, голубчики, миленькие, родненькие». В пропасти кочегарок ящиками таскали сельтерскую содовую. С холодильников снимали запасы мороженого, а коки готовили ледяной кофе. «Все для них, для кочегаров». Полуобморочные люди шуровали в топках свирепое пламя, обжигающее их обнаженные торсы, как жаровни доменных печей. Все понимали сердцем, душой, сознанием, стоит кому-либо из крейсеров получить перебой в машинах, и Камимура навалится на них всей мощью эскадры. На счетчиках лага оставалось 17 узлов, и пламенный грузин Рождена Рашидзе кричал: «Молодец, Рюрик, коли придем домой, всю машинную команду пою шампанским, ничего не пожалею, вах!» Камимура по-прежнему освещал темнеющий горизонт залпами из башен, но его снаряды ложились с недолетом, и тогда в командах наших крейсеров слышался смех. Любопытные выбегали из низов даже на юты, чтобы своими глазами видеть противника. «Его», — писал очевидец, — «уже плохо было видно. Лишь дым да вспышки выстрелов показывали его место». Японские крейсера начали отставать. Хладовский поднялся на мостик и сказал Трусову: «Что-то я не понимаю противника. Камимура ведет себя по-дурацки. Он мог бы набавить еще 2 узла... И тогда его артиллерия стала бы ломать наши крейсера».
«Не каркайте, Николай Николаевич», — отозвался Каперанг. «Я мыслю иначе. Камимура со своими крейсерами отстал от нас умышленно. Известите флагмана и прозвоните все казематы быть готовыми к отражению минной атаки».
«Слушаюсь, Евгений Александрович».
К Камимура все рассчитал правильно. Его 11 миноносцев, созданных на германских верфях фирмы Шихау, покачивались среди волн, едва приметные. После угасания солнца они разом выкатились из засады, будто спортсмены на стремительных роликах. В узких лучах крейсерских прожекторов были видны даже их командиры. Они атаковали нашу бригаду с двух бортов сразу, чтобы рассеять внимание наших комендоров, но ошиблись. Крейсера мгновенно ожили, огнем башен и казематов разгоняя эту свору, словно бешеных собак, и, растратив впустую торпеды, японцы пропали в ночи так же внезапно, как и появились. Вот теперь можно перевести дух. «Кажись, пронесло», — говорили матросы. Эскадра Камимуры отстала, а потом вдруг снова осветилась огнем, частым и беспощадным. Вдоль горизонта метались из стороны в сторону прожектора. Это Камимура расстреливал свои же миноносцы, приняв их во мраке за русские. Уцелевшие при атаке наших крейсеров, они тонули, избитые своими снарядами. Если это так, адмиралу Камимуре предстоит серьезно задуматься о священном акте харакири. Ночью Рюрик выдохся машинами, заодно с кочегарами, и стал давать лишь 13 узлов. Но все оценили подвиг машинной команды и дружно качали пожилого Ивана Ивановича Иванова, крейсерского инженера-механика, который потом сознался: «Сколько лет на флоте служу, а плавать не научился. Выдерни из-под меня, японц, палубу родного крейсера, и я покойник, а моя женушка вдовою на пенсии. Вам-то, молодым, на все еще наплевать, а мне, старику, думается...» Среди ночи крейсера вошли прямо в грозу. Теплые шумящие ливни обмыли их палубы, и, казалось, они сняли избыток напряжения с людей и металла. Все стали позевывать: «Уж я как завалюсь во Владивостоке на свою казенную, так меня никакой бацманюга не добудется». Утром крейсера встретили в море громадину английского сухогруза «Челтенхэм», и вахтенный офицер на мостиках торопливо листали справочники Ллойда. Нашли, что надо. 6000 тонн, работают на японцев от лондонской фирмы «Доксфорд». Еще до начала войны обслуживал японскую армию крейсерами до Чемульпо и Фузана. Будем брать? Призовая партия обнаружила в трюмах британца важные стратегические грузы, ценное оборудование для железной дороги Сеул-Чемульпо, которая строилась японцами рекордными темпами, даже по ночам при свете факелов. Стуча на трапах прикладами карабинов, на борт Челтенхэма уже высаживались 40 русских матросов. Капитан попался с поличным, но еще грызался, протестуя: «Это насилие, это пиратский акт, мир вас осудит!» «Ну ладно, Кэп, у нас в Петербурге тоже есть профессура международного права, они разберутся. Откуда у вас такое чудесное дерево в шпалах? Это никак не японское, американское», — был вынужден признать капитан. Подвывая сиренами, крейсера вошли в Золотой Рог. Владивосток распахнул им свои жаркие объятия, но командиры крейсеров имели немало претензий к штабу, который спланировал операцию наугад, и могло случиться, что ни один из трех кораблей не вернулся бы обратно. Особенно возмущало заслуженных каперангов, что их боевые отчеты будет теперь редактировать Кафтаранг Клада. Командир России Андреев, и без того нервный, вернулся от Цусимы, благоухая валерьянкой, словно пьяница застарелым перегаром. «Если боевые действия моего крейсера складывались в условиях морского театра, то как же можно исправлять их посторонним людям в условиях тылового берега? Этак вы скоро не только редактора, но и режиссера навяжете бригаде». Скрыдлов сказал, что ему плевать на все бумаги, но, к сожалению, бумагам придают большое значение там, на чердаках Великой Империи. «Что вы, Андрей Порфирьевич, на меня взъелись? Клада не зарежет вас, что-то исправит, где-то цитатку научную добавит, что-то и вычеркнет, и ваш сухой казенный отчет, глядишь, заиграет всеми красками». «Я вот ему заиграю», — обещал Андреев. Трусов помалкивал за свой Рюрик, Но в беседу круто вломился Николай Дмитриевич Дабич, командир громобоя.
«Когда я, очевидец, пишу отчет, это история подлинная. Если же ее пропустить через жернова теории господина Клада, она становится историей официальной. Между ними большая разница. Правда истинная и правда надуманная. Уж вы, Николай Ларионович, скажите просто, завезли этот клад на край света, а теперь сами не знаете, куда бы его пристроить».
Скрыдлов ссориться ни с кем не хотел. «Да не обижайтесь вы на меня, старика. Куда я дену этот клад? Он же, сами знаете, в авторитетах ходит. Его и начальство, и сам Суворин всего облизал. Тронь такого он скользкий, вывернется, а мы виноваты останемся». При встрече с командирами крейсеров клада подверг их суровой критике. Скромно, но с важным достоинством он обвинил их в том, что они драпали от крейсеровками Муры. «А почему бы вам не принять честного боя? Куда делись лучшие боевые традиции императорского флота?» Евгений Александрович Трусов не стерпел. «Вы сначала побывайте там, откуда мы вернулись, а потом уж рассуждайте, как спасаться на берегу, когда в море беда. Сколько было нас и сколько было японцев, сколько давал узлов Камимура и сколько могли мы выжить. Вы это учитываете?» Тут Андреев дернулся вперед и дал клада пощечину.
«За что?» — удивился тот.
«Редактору.
От автора!» — отвечал Андреев.
А скоро благодарная общественность Владивостока поднесла к авторангу именное оружие. Деньги на подарок собирали по подписке. Среди прочих внес 4 рубля и доктор Парчевский. Именное оружие вручали в здании городской думы. Так война породила еще одного героя. Наконец, в печати был обнародован список награжденных офицеров и матросов бригады Владивостокских крейсеров. Но в этом списке отсутствовало имя нашего мичмана. Панафидин сначала даже не сообразил, что произошло, а когда понял, то стыдился смотреть людям в глаза. Только своему кузену Плазовскому он высказал все, что думал. «Было бы непристойно и глупо спрашивать, почему меня обошли. Ты юрист. Скажи, где законная правда жизни?»
«Закон и правда жизни — два различных понятия, которые взаимно истребляют друг друга. Советую забыть оскорбление и служить, как служил раньше. Честно и свято».
«Честно и свято», — переживал Панафидин. «Но где же самая примитивная справедливость? Разве я не делал все, что положено военному человеку? Разве я не старался?»
На Алеутскую он больше не пошел. Не поехал и на дачу к Парчевским. Мичмана угнетал такой позор, будто его заклеймили всеобщим поруганием. И стало совсем не в моготу, когда он узнал, что Игорь Житецкий получил Станислава 3-й степени. За что? Этой каверзы было уже не снести, и он решил поговорить с капитаном 1-го ранга Трусовым.
«О себе и своих обидах я готов бы молчать, но теперь я совсем ничего не понимаю. Орден Станислава, к которому я был представлен, получил человек, спокойно сидевший на берегу и занимавшийся болтовней на всякие отвлеченные темы».
Трусов тоже не скрывал своего возмущения.
«Я сам не разумею, как это могло случиться. Может, у вас какие-то грехи, о которых мне неизвестно?»
«Один мой грех. Играю на виолончели».
Трусов обратился за разъяснениями к Безобразову.
«Я не знаю, кто вычеркнул Панафидина из наградных списков», — сказал тот. «Но смею заверить вас честным словом, что мичмана Житецкого никто из нас к ордену не представлял».
Трусов обратился к Скрыдлову, прося командующего флотом объяснить, как это могло случиться, что один мичман, торчавший на берегу, сделался кавалером, а другой мичман, табанивший на крейсерах вахту за вахтой, остался, как говорят цыганки, при своих интересах. Скрыдлов мрачно взирал на командира Рюрика.
«Поверьте, в списках на представление к орденам флот Житецкого не учитывал. Житецкий получил Станислава по личной протекции инспектрисы женской гимназии имени Цесаревича. Какое же отношение к флоту эта стерва имеет?»
«Да никакого», — обозлился Скрыдлов.
«Но ее дьявол сильнее нашего дьявола. Она сохранила давние связи с Петербургом. Награждение Житецкого поддержала клада. Сами знаете,
Своего теленка и корова оближет. Они там спелись, сравнивая нашу русскую отсталость с передовым опытом иностранных флотов».
Панафидин набил деньгами бумажник и отправился в «Шато де Флёр», где случайно повстречал актрису Нинину Петипа, сказавшую ему, что она уезжает в Петербург.
«После меня остались головешки сгоревшего театра. А вы, Сережа, я вижу, печальный. С чего бы это?»
Чужой женщине с чужой судьбой Мичман выплакал свои обиды. Мария Мариусовна отнеслась к его рассказу спокойно.
«Вы, Сережа, еще ребенок, и вы не знаете, как умеют обижать. Это к вам еще не пришло. Конечно, я понимаю, офицеры украшают ордена, как женщину репутация, но я думаю, что ордена вашему брату заработать все-таки легче, нежели женщинам сложить о себе хорошую репутацию. Не смотрите на меня с таким несчастным видом. Колесо фортуны кружится безостановочно, как в ярмарочной карусели. Вспомните-ка лучше, что было писано на кольце царя Соломона. И это пройдет».
Панафидин в этот вечер решил выпить как следует.
«Вансю!» — подозвал он официанта. «Сегодня ты у меня не останешься без дела. Ну-ка, начинай подавать с таким же успехом, с каким элеваторы подают снаряды к пушкам».
Пито было как следует, и затем оказалось очень трудно реставрировать в памяти подробности. Он забыл ресторан с Нининой Петипа, забыл и Вансю, но помнил себя уже на улице. Улица была почему-то очень смешная, и самым смешным на этой улице был, наверное, он сам. Потом, словно из желтого тумана, выплыла гигантская фигура матроса, и Панафидин узнал его.
«О, опять ты! Не карай!»
Панафидин рухнул в объятия Николая Шаламова, и комендор подхватил его, как ребенка, почти нежно гудя над ним. «Ваше благородие, да вы меня! Да я за вас! И маменька наказывала, чтобы я... Держитесь крепче! На крейсер в самом лучшем виде! Приходи, кума, любоваться!» Шаламов дотащил Панафидина до пристани, бережно, как драгоценную вазу, передал его на дежурный катер.
«Осторожней, братцы!» — внушал он гребцам. «Это золотой человек! Только Питишу не научился как следует!»
Утра по Рюрика Мичмана приняли фалрепные, они отнесли его прах до каюты, там вестовые уложили в постель.
«Ничего, с кем не бывает. Конечно, обидели человека. В самом деле, с этими орденами только начни их собирать, так жизни не возрадуешься. Сколько из-за них хороших людей пропало. У нас-то еще ничего, ордена не шире блюдечка. А вот у шах персидского, мне кум сказывал, есть такие с тарелку. Ежели их все на себя навесить, так сразу горбатым станешь».
Панафидин крепко спал. А на почте Владивостока его ждало письмо из Ревеля, где адмирал Зиновий Рожественский спешно формировал вторую Тихоокеанскую эскадру. Он проснулся в 3 часа ночи, догадываясь, что до койки добрался не сам, и раздевали его чужие руки. С переборки каюты на Мичмана сурово взирал Джузеппе Верди, которого многие принимали за писателя Тургенева. С другой фотографии смотрел профессор Вержбилович, играющий на виолончели, и когда-то он был настолько добр, что внизу фотографии оставил трогательную надпись «Моему ученику с надеждой». Мичман добежал до раковины, его бурно вырвало. «Какие тут надежды? Тут ты, Господи!» Рюрик спал. Только из кают-компании сочилась в офицерский коридор слабая полоска света, да бренчала ложечка в стакане. Это баловался чайком старейший человек на крейсере, шкипер Анисимов в ранге титулярного советника. Он угостил Мичмана крепко заваренным чаем.
— Ну что, милый, подгуляли вчера?
— Да, ничего не помню.
— Бывает. Кто из нас с чертями дружбы не вел? Вот я, к примеру. Еще молодым матросом царствование Николая I однажды так закрутил в Марселе, что тоже память отшибла. Очнулся уже на доске. А меня секут,
а меня щекут.
Панафидин опохмелялся чаем. Над головами собеседников покачивалась клетка со спящими птицами.
— Василий Федорович, сколько ж вам лет?
— 72-й. — А что?
— Да нет, ничего. Я так.
Конечно, странно было видеть за столом кают-компании боевого крейсера ветхого титулярного советника, который выслужился из матросов и дождался уже правнуков.
— Василий Федорович, а служить вам не скучно?
— Тут за день так намордуешь с палубным хозяйством, что не знаешь потом, как ноги до койки дотянуть. Да скуки ли? Одно плохо — бессонница. Николай Петрович Салух давал мне какие-то капельки. Да все не спится.
От разговора людей потревожились в клетке птицы.
— Василий Федорович, можно спросить вас?
— Ради бога, о чем угодно.
— А вы не обидитесь на глупость вопроса?
— Чего же на глупость-то обижаться? Спрашивайте.
— Мы люди. У нас долг. — Присяга, — сказал Панафидин. — Но случись страшный бой в океане, вдали от берегов, наш крейсер затонет. — А что ж станется с нашими птичками?
Шкипер подсыпал в чай казенного сахарку.
— Клетку откроем, они и разлетятся.
— Куда?
— Это ихнее дело, мичман, не наше, не человечье.
— Птицы разлетятся, а мы? — Куда денемся мы, люди?
Антипов поднялся и оторвал кусок календаря.
— Время-то как летит, господи, не успеваешь опомниться. Давно ли во льдах стояли, а уже июнь? — Ну ладно, пойду. Может, и удастся вздремнуть до побудки. Душно что-то.
Итак, читатель, мы в грозовом июне 1904 года. Золотой запас России в 10 раз превышал японский. И страна восходящего солнца всю войну тревожно озиралась по сторонам, кто бы ей одолжил. Если бы не щедрость банкиров Сити, придвинувших свою кормушку к самурайскому рылу, Япония не продержалась бы и полугода. К июню 1904 года валютный запас Токио был исчерпан, а пароход Кореи американской компании Pacific Mail, таящий в себе миллионы долларов очередного займа, не шел на помощь, ибо американцы боялись фрахтов на тот свет. Людские ресурсы Японии тоже подходили к концу. В армию рекрутировали молодежь призыва 1906 года. Под знамена истрепанных дивизий Куроки, Ноги и Ояма возвращали пожилых солдат запаса. Все труднее стало поднимать солдат в атаке. Случаи неповиновения участились, а за это тюрьма, да еще какая. Порою на фронте творились странные дела. Из японских окопов слышались призывы по-русски «Идите скорее! Офицеры ушли! Нас мало!» Иногда японец бросал свою арисаку с патронами «Вот и все! Я никогда не хотел воевать с вами!» Эти настроения подкреплялись рукопожатием, которым на Международном конгрессе Второго интернационала обменялись два человека — Сен Катаяма, представлявший рабочий класс Японии, и Плеханов, представитель русского пролетариата. В Токио предчувствовали кризис — военный, финансовый, политический, а может быть даже и полное поражение. Летом Япония уже начала зондировать почву для заключения мира. Через побочные каналы дипломатии, текущие близ главного русла международной политики, нашему министру Витте было предложено встретиться где-либо на европейском курорте с японскими представителями и начать переговоры о мире еще до падения Порт-Артура. При этом японские дипломаты угрожали, что потом условия переговоров будут иные, более жесткие, более оскорбительные для чести Российской империи. Именно в июне подняла шум японская пресса. «Нельзя не восхищаться подвигами русских моряков», — писали в газетах Токио. «Особенно превосходно поступила эскадра, бригада, скажем точнее, владивостокских крейсеров с нашими транспортами, дав полную возможность спасения невоюющим людям, тогда как она, бригада, имела полное право пустить на дно все наши корабли с военным флагом на мачтах». На последний визит крейсеров Безобразова к Цусиме, на их беспримерный отход без потерь к Владивостоку, газеты Токио отвечали упреками лично Камимуре. Какая низкая комедия! Офицеры в портах уже заготовили шампанское в уверенности, что Камимура победит. Но шампанское осталось нераскупоренным. Мы от имени всего японского народа требуем, чтобы правительство сделало самое серьезное замечание эскадре Камимуры. 19 июня на улице Токио, где стоял дом Камимуры и где проживала его семья, с утра стала собираться возбужденная толпа, выкрикивая угрозы по адресу адмирала. «Смерть ему! Смерть! Нищета его семейству!» Своими одеждами и манерами эти озлобленные люди с жилистыми кулаками никак не напоминали выходцев из простонародья. «Нет!» Толпа состояла из деловых людей Японии, вышедших на улицу из контор банков, из дирекций фирм, из тайных подвалов финансовой мафии. Для них, именно для них, русские крейсера Владивостока, без страха рассекавшие японские коммуникации, стали главной причиной их банкротства. В стране уже кончался хлопок, заем в валюте задерживался. Грузы военного сырья застряли в портах, корабли загасили пламя в топках котлов, заводам Японии угрожал застой. Страховка за грузы удвоилась, даже утроилась. «Во всем этом, — кричали деловые люди, — повинен жалкий и трусливый адмирал Камимура, смерть ему! Пусть он закончит свою жизнь на коленях, стоя на красной циновке!» Полиция не вмешивалась. Под градом камней вылетали стекла из окон, рухнули с петель хрупкие двери. Несчастная жена адмирала, схватив детей, спасалась бегством. Подожженный с четырех сторон дом Камимуры жарко пылал. Токийская биржа расплатилась с адмиралом за русские крейсера. Вот и вечер. Гиканоя Камимура послушал, как внутренние отсеки его флагмана «Идзума» наполняются храпением матросов. Где-то на шкафуте крейсера еще хрюкали отощавшие свиньи, которых давно пора зарезать, чтобы доставить радость командам. Ветер раздувал над открытым иллюминатором желтые занавески. Выслушав доклад флаг офицера, Камимура сказал: «Я лягу спать, разбудите меня ровно в полночь». Короткого сна хватило, и голова работала ясно. Адмирал снял мундир и накинул на себя кимоно. Тихо опустился на красную циновку. Колени скрипнули, как шарниры старой машины, давно не ведавшей смазки. Пальцем он опробовал остроту лезвия кинжала. Потом, обнажив живот, Камимура мысленно провел на своем чреве те линии, которые способны решить все. Сначала кинжал войдет в левый бок, затем его надо резко перебросить вправо, примерно на 5 сантиметров ниже пупка. Где-то именно здесь затаилась его душа, Хара. Но это еще не все. Решительным движением по вертикали кинжал рассудит вопрос о крейсерах-невидимках. Аквариум, где раньше жил печилийский пленник, был пуст. От дома адмирала осталось позорное пепелище. Кинжал, звеня, вдруг отлетел в угол салона. «Нет, нет, нет!» — четко произнес адмирал, поднимаясь с красной циновки, снова скрипя суставами. «Бывает, что даже обезьяна падает с дерева, но, упав на землю, она опять впрыгивает на дерево еще выше, еще смелее!» Камимура завел граммофон, поставив на диск лондонскую пластинку. Далекие голоса иного мира ободрили его. «Загрустили вы опять, не огорчайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь».
Камимура улыбался, улыбался, улыбался. С берега возвратился иеромонах Конечников.
«Такое жарище в городе», — говорил он Панафидину. «Мне, якуту, просто дышать нечем».
«Наверное, были в институте, отец Алексей?»
«Да нет, на почтамте. Вот, кстати, и письмо для вас прихватил. Читайте. Штамп-то, я гляжу, ревельский».
Мичману писал из Ревеля его дальний родственник, командир миноносца «Громкий», капитан второго ранга Керн, которого Панафидин с детства привык называть «дядя Жорж». Керн сообщал, что весной ему довелось побывать в Тверском захолустье, в панафидинских малинниках, когда-то принадлежавших Прасковье Осиновой, урожденной Вандомской. Сюда, в малинники из соседнего Михайловского, наезжал гостить Пушкин. Ковторанг Керн сообщал из Ревеля: «Я это все пишу, Сереженька, чтобы после войны ты навестил малинники и свое Курово-Покровское. Навел бы порядок в бумагах своих пращуров. Там есть что спасать от мышей и пожаров. Панафидинский летописец, в котором представлены твои предки с 1734 года, я видел в руках дяди Миши уже обгорелым по краям, сильно истрепанным. Жаль, если все пропадет. Как ни скромничай, но все-таки именно мы, Керны, Вульфы и Панафидины, со временем должны привлечь внимание будущих историков, ибо за могилами наших прадедов, за кустами сирени наших обнищавших усадеб еще долго будет сверкать белозубая улыбка молодого Пушкина». В конце письма дядя Жорж выражал надежду, что скоро обнимет его во Владивостоке. «Обогнем эскадру этот шарик, прорвемся с боем у Цусимы и заранее приглашаю тебя в ресторан на Светланской». Панафидин показал это письмо Плазовскому. «Сидя здесь, что я могу сделать? Напишу дядю Мишу в малиннике, чтобы передал наш панафидинский летописец в Русское генеалогическое общество. Они там свой журнал издают, пусть напечатают. Как ты думаешь, Данечка?» Плазовский советовал смотреть в корень. Но что там генеалогия? Наука для узкого круга рафинированных гурманов, которые уже облопались историей. Лучше передать пушкинистам, хотя бы такому знатоку Пушкина, как Мадзалевский. Вот и пусть он там ковыряется. Я слышал, ты вчера опять чего-то пиликал на своем гварнере. Пробовал. Плохо. Отвык. Огрубел. Плазовский нервно поигрывал шнурком пенсне, как балованная женщина играет на груди ниткой драгоценного жемчуга. — Сережа, ты способен верно оценивать события?
— Ну?
— Я ведь, ты знаешь, не Каперанг Стэмон, который открыл для себя Вагнера или Чайковского из хрипящей трубы граммофона. Но все-таки я, твой кузен, хочу дать родственный совет.
— Ну?
— Оставь виолончель на берегу.
— Почему?
— Сам не маленький, нетрудно и догадаться, чем эта возня с крейсерами Камимуры для нас может закончиться.
— Чем?
— Дурак. Когда-нибудь врежут Рюрику под ватерлинию. Вот тогда и заиграешь на виолончели нечто бравурное.
Сергей Николаевич подумал и даже обозлился. — Нет. Если что и случится, так будет хоть кого обнять на прощание. Вот обниму Гварнери и прощай, музыка. «Ой, да и стоит ли бить по отсекам водяную тревогу раньше времени? Не забывай, что все русские люди — неисправимые фаталисты. Из всех худших вариантов мы надеемся, что нам выпадет самый лучший. Спокойной ночи, Даня».
Рюрик качнула волна. Он вздрогнул, словно человек в дремоте. Жалобно звякнули в его клюзах якорные цепи, на которых с вечера устроились ночевать громадные крабы. Рюрик снова притих, будто засыпая. В его железных артериях тихо пульсировала остывающая кровь технических масел и пара. Крейсер спал. И спали люди этого крейсера. Владивосток, истомленный жарищей, жил обыденной тыловой жизнью. Обыватели постепенно привыкли к мысли, что война бушует где-то далеко, их она не коснется. Все так же катили на дутых шинах извозчики, дерущие по червонцу из конца в конец. На улицах бойко торговали цветами и мороженым. Дамы выписывали туалеты из Парижа. Богачи вылокали в Шато де Флёр все шампанское и перешли на Абрау-Дюрсо.
В китайских ловчонках на Семеновском рынке шевелились, как черви, трепанги, похожие на ожившие вдруг сигары. В фешенебельных магазинах не переводились товары из Шанхая и Гонконга. Китайские купцы убеждали покупателей не скупиться. «Моя товала плодовать дала, осень дёсева!» Вестник Владивостока скорбел о падении нравственности почтенных отцов семейств, которые в дни войны обрели вторую молодость. А нашествие столичных этуалей дурно влияло на юных гимназисток. Под заглавием «Человек-молния» газеты оповещали о том, что владелец женского хора некто Пузырев бежал из Владивостока, похитив кассу, многие из вахаристок остались на бабах, но зато в интересном положении. Жарко, душно, окна в городе отворены настежь. Духовые оркестры напоминали о войне песню о варяге, уже тогда ставшей народной песней. В руках матросов яростно ухали сверкающие трубы геликонов, бились, звеня шипящие медью тарелки, а барабаны выстукивали тревожную дробь. «Прощайте, товарищи, с Богом, мура! Кипящее море под нами! Не думали мы еще с вами вчера, что нынче умрем под волнами?» Летом без лишней шумихи началась секретная операция вспомогательных крейсеров добровольного флота России, чтобы помочь своим дальневосточным собратьям.